Фронтовой дневник. Александр Шумилин, Ванька, Ротный. 1941 год. Глава 1. Отправка на фронт. Август 1941 года. Воинская часть, куда я был назначен после окончания училища, формировалась в летних лагерях на берегу озера Синеж. Московского краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, которое также называли Кремлевским. Боевое назначение и номер нашей новой части мы в первые дни не знали. Мы знали твердо только одно – мы сразу будем отправлены на фронт. Солдаты на сборный пункт к нам прибывали командами из Москвы, проходящими поездами и потом пешком до лагерей. Там их встречали, сортировали и распределяли по ротам. Обмундирование новобранцы получали на сборных пунктах в Москве, куда они по призывным повесткам приходили со своими матерями, женами и детьми. Предъявив повестки при проходе железных ворот, они прощались с родными и исчезали в дверях казармы. Потом, через некоторое время, они показывались где-то в узком окне, махали руками и смотрели в толпу, стоявшую за железной оградой. Скомплектованные команды выезжали на машинах с другой стороны. В наших огневых взводах, нужно сказать, простых солдат-стрелков не было. Нас комплектовали специалистами орудийных и пулеметных расчетов. Среди наших солдат были командиры орудий, наводчики, заряжающие, оружейники, телефонисты. Годами все солдаты были немолоды. Средний возраст их составлял 40 лет. Были во взводе 2-3 молодых паренька, они выполняли обязанности подносчиков снарядов и патронов. Нашей части присвоили номер, и она стала называться 297-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон УРА Западного фронта. УР – укрепрайон, укрепленный район. Мы должны были занять огневые бетонные доты укрепрайона, протянувшегося от Ярцево до Осташково. ДОТ – долговременная огневая точка. Нам этого не говорили, мы этого и не должны были знать. Прошло несколько дней, в роты прибыли офицеры запаса. Появился и наш командир роты, старший лейтенант Архипов. Ему было тогда около 30. Архипов был среднего роста, волосы русые, лицо простое, открытое. У него была добрая улыбка. Но улыбался он не всегда. Чаще был сосредоточен и занят делами роты. Он был кадровый офицер и прибыл в наш батальон из другой воинской части. Движение и речь у него были спокойными, команды и приказы он отдавал негромко, без крика. Он вроде не приказывал, а как будто просил. Сначала это было непривычно. На нас прежде орали и от нас требовали подавать команды зычным голосом, а тут был простой деловой разговор. Вскоре мы перестали суетиться, вертеться на каблуках и козырять на вытяжку. Его исключительное спокойствие и в первую очередь рассудительность передались нам. И было неудобно подходить к нему чеканным шагом, шаркать ногами и стучать каблуками, как этого требовали от нас в училище. Вся фигура Архипова и его внимательный взгляд говорили о том, что на войне нужна голова, а не строевая выправка. Дисциплина не в лихости и не в ухарстве, а в простых русских словах. Вот что теперь должно было войти в нашу жизнь. На войне не нужно будет козырять и бить каблуками. На войне нужна стойкость и выдержка, терпение и спокойствие, точное выполнение приказа и команды. На войне солдат должен понимать тебя с полуслова. В один прекрасный день нам привезли и выдали каски. Командир роты вызвал нас к себе и сказал: Приучите солдат носить каски. И не на заднице, на поясном ремне, а на голове, как положено бойцу по уставу. Вижу, ходят они и бросают их где попало. Солдаты были сугубо гражданские лица. За обедом и в курилке у них рука тянулась под скулы. Было все время желание ослабить ремешок. Вот когда с котелком они будут управляться, не снимая каски, считайте, что вы их уже приучили. Со дня на день ожидалась отправка на фронт. На учебных площадках училища мы обучали солдат штыковому бою. Колоть штыками и работать прикладами. «Нам это не нужно, товарищ лейтенант. Мы будем, как финны, в дотах сидеть». Я им не возражал. Но все же сказал, без физических упражнений немыслима одиночная подготовка бойца. Без тренировки физических данных солдат не солдат. «Ну, если как учебные, то давай. Командуй нами, лейтенант». Уже с первых шагов они решили опробовать и прощупать меня. Они хотели узнать, насколько я упорный и придирчивый, или покладистый и уступчивый. Солдат всегда норовит все знать наперед. Я не обрывал их окриками и спокойно требовал выполнения команд. Они нехотя подчинялись, но каждый раз старались отлынивать. Шла проба сил. В конце концов я им сказал: «Вы призваны в действующую армию и обязаны выполнять то, что от вас требуют. Кто будет сопротивляться тихой сапой, я вынужден буду на тех подать рапорт для отчисления в пехоту». Последние мои слова подействовали на них исключительно проникновенно. И вот настал день отправки на станцию и погрузки в эшелон. Роты построились в походную колонну, и знакомая, мощенная булыжником дорога под грохот солдатских сапог поползла назад. Повозки, груженные фуражом, продовольствием, амуницией и боеприпасами, стуча и пыля, потянулись на станцию вслед за ротами. За ними повзводно зашагали солдаты. Взвод за взводом, рота за ротой уходили на войну. И теперь эта узкая мощеная дорога вокруг Синежа стала для нас началом неизвестного пути. Смотреть на солдат было грустно и весело. Здесь действовал какой-то пестрый закон живой толпы. Одни шли легко, шустро и даже весело, другие, наоборот, шли понуро, устало и нехотя. Одни торопились, вырывались из строя куда-то вперед, другие едва волочили по земле ноги. Было жарко, безоблачно и безветренно. Дорожная пыль лезла в глаза. Пахло яловой дубленой кожей, новой кирзой, сбруей, дегтем телег и лошадиным пометом. В движении, в жаре и в пыли шагали солдаты и с непривычки потели. У одного каска откинута на затылок, у другого она на носу. Из-под касок смотрели раскрасневшиеся потные лица. Колонна двигалась то замедляя, то ускоряя свой шаг. Потом, на фронте, на прифронтовых дорогах, они усвоят свой неторопливый ритм и шаг. Пойдут без рывков, экономя силы. Они пойдут медленно и как бы нехотя, не соблюдая строя и не сбиваясь с ноги. Они со временем забудут, как солдаты ходят в ногу. «Ать-два, левой!» Это не для войны. Уметь пройти полсотни километров без отдыха и привалов в полной солдатской выкладке – это, я вам скажу, высший класс для солдата. Эшелон тем временем стоял на товарных путях. Рота вышла на поворот дороги, и мы увидели стоящий на путях эшелон. Десятка-два товарных, открытые платформы и один пассажирский зеленый. Для солдат и лошадей – товарные двухосные, для повозок, груза и кухонь – двухосные открытые платформы. Зеленый пассажирский – для медперсонала и нашего штаба. для солдат товарные вагоны были оборудованы деревянными нарами в два яруса из толстых неструганных досок. Солдат построили вдоль состава, осталось только узнать, в какой вагон их везти. Но состав был не полностью укомплектован, план посадки пришлось изменить. Когда все было распределено и расписано, солдаты, толкаясь, побежали к вагонам. Им не терпелось пробраться вперед. Залезая в вагон, они галдели, толкались и спорили. Каждый старался занять место поудобнее. Они, как школьники на экскурсии, бестолково цеплялись друг за друга, работали локтями и расчищали себе путь. Как будто было важно, где на нарах достанется место. Вот люди едут на фронт и даже тут не хотят прогадать. Я пытался удержать своих солдат, но где там? Разве их удержишь, если соседние взводы кинулись толпой к подножкам? Солдаты были все одеты одинаково, а одежда сидела на них по-разному. Да и характерами они были все разные. Они успели подружиться по двое, по трое и устроились вместе на нарах. А так вообще они фамилии друг друга не знали. Были среди них молчаливые и угрюмые, были, как обычно, болтуны и вертлявые. Эти повсюду совали свой нос. Они боялись что-нибудь прозевать, везде искали выгоду и новости, лезли со своими советами. Хотя разговор их не касался, и в их советах никто не нуждался. Я смотрел на всех и думал, кто из них на фронте струсит, кто посеет панику, бросит раненого товарища, обезумев от животного страха. Кто? Вон тот молчаливый или этот шустрый? А может, тот рыжий с веснушками на носу? Сейчас, когда до войны не так далеко, по их виду не скажешь, кто проявит себя человеком, а кто будет шкуру спасать. Все ожидали, что эшелон пойдет в сторону клина. А он, скрипя и стуча, выкатил к выходному семафору основного пути. Паровоз перецепили с другой стороны, и мы сразу поняли, что состав пойдет на Москву. Никто точно не знал, куда будет держать свой путь эшелон. Ходили всякие слухи. Поезд набрал скорость, и мимо вагонов замелькали поля и леса. Потом в пути стали попадаться пригородные станции и платформы с людьми, ожидавшими пригородные поезда. Не доезжая до Москвы, эшелон вышел к Лихоборам. В Лихоборах мы простояли около часа. Кто-то разрешил выпустить солдат на платформу, чтобы они истратили деньги, которые были у них с собой. В ларьках брали все. Кто печенье и конфеты, а кто, естественно, бутылки с водкой и вином. Тот, кто разрешил, сделал большую ошибку. Через каких-то полчаса в вагонах уже гудело хмельное веселье. Я был молод и в житейских вопросах особенно не разбирался. Не усмотрел я, как в Лихоборах мои солдаты протащили в вагон бутылок 10 водки и вина. Я не сразу заметил покрасневшие рожи своих солдат. Они помалкивали и потягивали из бутылок, забравшись подальше на нары. Потом нашелся один шустрый, он подозвал меня и предложил выпить для настроения немного красненького вина. «Выпейте, товарищ лейтенант. Мы расстарались для вас красненького церковного кагора. Наши ребята все вас просят. Вон, посмотрите, даже и старшина». Я посмотрел в сторону старшины. У него от удовольствия расплылась физиономия. Я обвел внимательным взглядом сидевших на нарах солдат и отвернулся, ничего не сказав. Мое молчание для старшины было как оплеуха. «Дело серьезное», — думал я. «Едут на фронт. По дороге всякое может случиться, возможно, бомбежка. В любую минуту может налететь немецкая авиация». Я не понимал особой радости тех, кто нализался без всякой причины. Но я не мог категорически приказать своим солдатам не брать в рот вина, когда весь эшелон гудел, перекликаясь пьяными голосами. На одной из остановок меня вызвали в вагон командиру роты. Он был крайне и приятно удивлен, что из четырех командиров взводов я был совершенно трезв. Старший лейтенант сам не прикладывался в эшелоне к вину, но и мне ничего не сказал по этому поводу. Он просто запомнил на дальнейшее этот факт. «Эшелон подойдет к станции Сележарова. Разгружаться будем на рассвете. Выгрузка должна пройти организованно, безо всякой сутолоки и беготни. Не исключен налет немецкой авиации. Взвод не распускать, держать всех в строю. Из вагона строим и бегом сразу за станцию. Твой взвод пойдет на марше замыкающим. Если я отлучусь, ты останешься за меня. Все ясно? Разрешите идти? Бутылки все выбросить по дороге. При разгрузке никаких бутылок не должно остаться в вагонах. Все будет сделано, товарищ старший лейтенант. Надеюсь на тебя. Ступай к себе в вагон». У меня поднялось настроение, и я, широко ступая, пошел в сторону своего вагона. Вот я и получил веское подтверждение своему отношению к водке и выпивке своих солдат. Ночь подошла и навалилась незаметно с разговорами и возней. Солдаты избавились от бутылок, легли на нары и притихли. Лежали на нарах, не раздеваясь, подоткнув под головы свои скатки и мешки. Колеса мерно постукивали на стыках. Выглянешь в проем полуоткрытой двери, длинный состав, как сороконожка, ползет по одноколейному пути. Вагоны пошатываются, доски скрипят, а состав бежит по рельсам, то замедляя, то ускоряя свой ход. Где-то у Сележарова мы должны занять оборону. Подошел немец к этой линии или нет? Ночью поезд несколько раз останавливался. Паровоз надрывно фыркал и издавал короткие визгливые гудки. Потом, видно, набравшись сил, подавал протяжный голос, остервенело дергал вагоны и вдоль состава шел перезвон цепей. Вагоны рывками трогались с места, и поезд, снова набирая скорость, бежал торопливо вперед. Где-то в Кувшинове к составу прицепили еще один паровоз. Дело пошло веселей. Солдаты похрапывали на нарах. Они не знали, что слышат в последний раз мерный стук колес, надрывистый сиплый гудок паровоза, позвякивание цепей, пронзительный скрип буферных тарелок, покачивание разбежавшихся вагонов. Перед рассветом поезд затормозил, загрохотал на входных стрелках у семафора, подкатил к какой-то станции и замер на месте. Потом, как бы нехотя, попятился назад, и вдоль вагонов забегали люди. Вначале было трудно разобрать, что они кричали. Но вот вдоль вагонов полетела одна, вторая команда. И, наконец, громкий голос связного, просунувшего голову в открытую дверь, возвестил, что мы приехали и приступили к разгрузке. Я послал к командиру роты связного и стал дожидаться ротного построения. Из общей толчии повозок, лошадей и солдат постепенно стали отделяться взводы, повозки, роты, и, наконец, весь вываливший наружу эшелон вытянулся на дороге в походную колонну. Рота тронулась и пошла вслед за уходящей колонной. Мощенная дорога медленно поднималась вверх, и через некоторое время мы вышли из низины на свет. Несколько гудков паровоза долетело до нас со спины, и как прощальный последний голос живого мира они потонули в предрассветном пространстве. Мы шли по булыжной дороге, медленно забираясь в гору. Перед нами постепенно открывался далекий и сумрачный горизонт. Поднявшись на гребень, мы впервые увидели бесконечную даль. Первый взгляд всегда оставляет в памяти неизгладимую картину. Мы, с каждым шагом удаляясь от Сележарова, шли молча, не меняя и не ускоряя шаг. Колонна растянулась по дороге и разорвалась. Наконец, одна из рот свернула в сторону а мы продолжали идти куда-то вперед. Каждая рота самостоятельно определяла свой путь.